Да, доброе время суток всем. И я сегодня хотел бы поговорить про недельные главы. Сегодня как раз такая ситуация, когда мы за пределами Израиля евреи догоняют евреев в Израиле и читают главы Хукат и Балак. И мы говорили про эти главы, про заповедь о рыжей корове. Мы говорили о том, как Моше Рабейну ударил по скале вместо того, чтобы с ней говорить. И мы говорили о Биламе, да? И если посмотреть на эти две главы, может, вам это покажется необычным, есть одно связующее звено между этими главами. И оно очень интересное. Очевидно, что эпизод с Моше Рабейну, когда он ударил по скале вместо того, чтобы с ней говорить, называется «Мей Мерева» – «Воды раздора». И Раши приводит Мидраш, что именно это видели египетские астрологи, когда они сказали фараону, что спаситель евреев пострадает от воды. И поэтому фараон приказал бросать еврейских мальчиков в Нил. Да? Самый страшный эпизод рабства. Но, и это мы посмотрим на эту связь, но если мы посмотрим на две другие заповеди, то сказано про законы Торы, это законы Торы, а не законы коровы, как мы говорили. И как вы помните, для того, чтобы пепел красной коровы работал, нужно было развести в воде. Да? И даже вода составляла основу смеси. По-моему, галахически нет какого-то количества пепла определенного, которого бросают в воду. Опять же, это как-то связано с водой. И если вы меня спросите, хорошо, мы это понимаем, как пророчество Билама связано с водой, то помните, мы говорили про то, что Билам хотел проклинать евреев, но Всевышний заставил его их благословить. Как вы помните, Билам был нееврейским пророком, которому Всевышний дал дар пророчества, чтобы не евреи не могли сказать, что у них не было пророков, как Моше Рабейну. Поэтому он дал Биламу дал дар пророчества. И это, к сожалению, мы на это посмотрим, очень интересно, не сделало Билама очень хорошим человеком. Мы посмотрим, почему, как это может быть. И все его пророчества евреев, хотя они получились положительными, потому что Всевышний заставил его это сделать. Как Мидраш говорит, дословно в истории сказано, я говорю из моего рта, дословно. То есть, как будто Мидраш говорит, как собака на поводке или как удилище на коне. То есть, он всеми силами хотел их проклясть, но его как бы взяли за удила и заставили его их благословить. И возникает вопрос, такие благословения, это, как говорится в Одете, вам это надо, то есть нужны благословения человека, который хочет вам проклясть? Есть два взгляда на это. Во-первых, ну зачем такие благословения? Лучше благословение хорошего человека, светлого человека, чем благословение злодея. Но с другой стороны, если даже злодей, который тебя ненавидит, вынужден тебя благословить, это значит, что он видит действительно что-то очень сильное. Да, он всеми силами пытается увидеть что-то плохое, но видит что-то сильное. И мы говорим, что одно из этих благословений мы считаем полным. Это благословение «Матову Алеха Яаков, Мишканотеха Исраэль». Да, как прекрасны шатры твои, Яков, жилище твои, Израиль. И у Алим шатры переводится как «места изучения Торы». И это в Сидуре, это первый пасук утром читают. По крайней мере, есть люди, у которых обычай это читать. Это в Вардскроллских Сидурах приводится как первый пасук. Это благословение Билама, и все это знают. Теперь возникает вопрос, как это связано с водой? Да? Как это связано с водой? Почитайте, пожалуйста, как это связано с водой. Это глава 24, Бамидбар, да, глава 24, псуким, начиная с 5-го пасука и до я бы сказал, до восьмого, то есть с пятого по седьмой пасук. Сказано так: «Матову Алеха Яаков, Мишканутеха Исраиль». Мы это говорили. «Как прекрасные шатры твои, жилища твои, Израиль». «Ки нахалим ничью, ки ганот алей гнаар, ки агалим ната ашем, ки аразим алей майм». Видите, все связано с водой. Как они переводят, как ручьи извиваются они, нахалим — это реки, как ручьи извиваются они, как сады при реке. Здесь агалим, что тоже созвучно слову шатры, переводится как алоэ. Это частый перевод арт-скролла тоже, это некое пахучее растение. Есть те, кто переводит как некие особые растения, посаженные в райском саду, посаженные Богом, как поэтому сказано, Наташем, то есть Всевышний их посадил, где это еще могло быть, только Баганеден, да, в остальных Наташем, так они это понимают. Киаразим алеймаем, как кедры при водах. Как и комментаторы объясняют это как аллегории все, но разные комментаторы понимают это по-разному. Есть те, кто говорят, что это относится к разным типам евреев. Те евреи, кто изучают Тору, и Тора сравнивается с водой. Или к тем, кто поддерживает Тору. Или, может быть, это относится к царям, да, или различным группам евреев. Но это не тема нашего урока. Но совершенно очевидно, как, например, Онкелус говорит, переливаться будет вода через край ведер его, и потом своего в обильных водах встанет царь из потомков его и покорит могущественные народы. Да? То есть это все аллегория. И согласно всем комментариям, вода – это символ Торы и символ благословения Всевышнего. И даже Билам это видит. Да? Возникает тогда вопрос: почему же вода является предметом раздора, мей-мирива, да? И почему это видели астрологи? Что, собственно, произошло? Почему фараон приказал бросать детей в реку, да? Как мы это все понимаем? Да, чему это нас может научить? И для того, чтобы это понять, мне кажется, нужно сказать несколько слов о том, что произошло в Египте. Да? Как вы помните, фараон и Египет не был обычным, так сказать, обычной страной. Он был первой империей, или, как здесь говорят, суперпауэр, да, суперимперии и мировой империи, и он был очень необычной империей, потому что, с одной стороны, он полностью отрицал Всевышнего, он построен на колдовстве, и, с другой стороны, это не мешало ему строить пирамиды, технически развиваться. И вы не помните, кто, кстати, сказал бросать евреев в реку? Кто дал фараону этот совет? Вы не помните, что Мидраш говорит?
Советники у кого-то.
Да-да-да, было три советника. Помните, один был Йов, один был Ятро, а третий кто был? Билам, совершенно верно. Вот тот же Билам, о котором мы говорили. Поэтому я просто показываю, как все. Да-да-да. Билам, да-да-да. И Билам говорит: бросьте, бросайте их в реку. Бросайте детей в реку. Почему-то эхо есть. Если можно его убрать, я был бы здорово.
Это, наверное, опять Леня включился. Это была моя проблема.
Не страшно. Я прошу прощения за техническую проблему. Я повторю последнюю мысль. Мы сказали, что воды раздора, если воды символизируют Тору и символизируют благословение Всевышнего, почему вода связана всегда с кризисом, или почти всегда. Все жалобы, или многие жалобы, связаны с водой. Да, мимирива, когда Моше Рабейну не вошел. Да, мара. Да, были еще эпизоды. Да. Почему Тора это подчеркивает? На простом уровне, конечно, если вы в пустыне, и у вас нет воды, вы начинаете паниковать. Это совершенно очевидно. Но есть здесь более глубокий смысл. И мы стали обсуждать эпизод, когда Моше ударил по скале. И Раши говорит, что астрологи фараона видели, понимали, что Моше Рабейну пострадает из-за воды, но не знали деталей. И поэтому они предложили фараону собрать совет. На этот совет пришли три советника основные. Йов, Ятро и Билам. И Ятро сказал, что не нужно трогать евреев, и он убежал. Йов промолчал. А Билам сказал брать детей и бросать их в воду. Да, почему какое-то очень странное какое-то решение, да, довольно зверское такое, да. Но можно было их выгнать, там, да, даже, я не знаю, в древнем мире по-разному могли обращаться, но бросать детей в воду мы никогда такого не видели нигде. Ни в Танахе, ни в истории мальчиков такого, никогда такого не видели. И Раф Фурман говорит очень интересную мысль. Он говорит, что почему фараон испугался евреев. Сказано, что «я отсму» от слова «эцем». Да, «я отсму», «отсма». Что значит «отсма», Давид? Давид?
Сила, я извиняюсь, я все время на мьюте сейчас.
Ничего страшного, да, чтобы не было эха. «Отсма» — это мощь, да, мощь. И сила, да. И если вы посмотрите на корень слова «отсма», то он образован от слова «эц» и «маем». «Мэм» — это «маем». А, да, «я отсму». И в Торе «эц» — дерево — это намек на человека. «Ки адаму эца саде» — человек, он как дерево в поле. Почему мы говорили много раз «человек, он как дерево в поле»? Потому что человеку нужны определенные условия, да, ему нужна определенная, если вы посадите дерево из Антарктики в южный климат, оно заболеет или умрет, и наоборот, дерево занимает много времени, пока оно вырастет, да, и оно дает замечательные плоды, но это требует терпения и большого ухода. И также человек. Так вот, эц, бымаем, это символ человека, который растет через Тору, через благословение Всевышнего. Это во многих местах. Это и в Тейлим, если даже вы посмотрите Тейлим Алев, первый Тейлим, да, он как Альпалгей Майм, да, то есть человек как дерево, растущее, питающееся из разных источников. Я не буду это читать, потому что у нас ограниченное время. Вы можете это посмотреть. Я хочу вам привести отрывок из пророка Ирмиягу, 17 глава. Да, давайте начнем с пятого предложения, пятый пасук. Сказано: «Коамар Ашем, Арура Гевера Шер Ефтах Баадам». Я не читаю весь пасук, поэтому я не говорю имя Всевышнего. Дословно: «Проклят человек, который полагается на другого человека». Да, почему? Потому что это не значит, что нельзя людей просить ни о чем, но если вы верите, что вот именно все зависит от этого человека, то как бы я бы перевел «проклят» здесь как «отдаляет вас от Всевышнего». Почему? Потому что, как вам сказать, это все приводят этот пример с собакой, которая кусает палку, а не руку, которая эту палку держит. Человек не понимает причинно-следственную связь до конца. Да, у человека есть свобода выбора, но не просто так, какой-то человек ему поможет, какой-то человек ему откажет. Да? Мы говорим «Валель, Хашем бе Озрай». Да, дословно «человек Всевышний в помогающих мне». Да, что значит...
всего, больше я ему не буду давать, так что не звонил. Сейчас я перезвоню ему, скажу, что помню.
Сказано, Хашем бе узрай, дословно Всевышний в тех, кто помогает мне. Да, мне помогают люди, но я знаю, что Всевышний помогает мне. Высказано ки малахав яцавелах. Потому что своих посланников он мне дословно яцаве, он прикажет им. То есть, если Всевышний захочет, то, несмотря на то, что у человека есть свобода выбора, найдутся люди, которые мне будут помогать. Поэтому, если я полагаюсь на Всевышнего, мне не нужно полагаться на людей. И что противоположность? Это Баруха Гевера Шарифтах Башем, Вая Ашем Мифтахо. Благословен человек, который полагается на Всевышнего, и Всевышний его опора. И все это знают, это песня такая есть. Баруха Гевера Шарифтах Башем. Это 17 глава Ирмиягу, Иеремия, да, 7 пасук. Но это не то, что это видение. Теперь тема нашего урока. И какой будет этот человек, который полагается на Всевышнего? Киая ваяка эц шатуль альмаем. Давид, как вы переводите? Ваяка эц шатуль альмаем. Это 8 пасук 17 главы.
Он как дерево, которое посажено возле реки.
Правильно. Вы очень литературно перевели возле реки. Но аль значит на воде. Как гидропоника. Дерево, которое растет на воде. Не сказано ли я, сказано аль-амаем. Аль-маем. И дальше, чтобы подчеркнуть это, аль-юваль ешалах шурашав. И в потоке, прямо в воде он пустит корни. В лоера. И не испугается. Да? Киево хома вая алегу раанан. И даже если придет жара, его листья будут свежи, почему он растет из воды. Увышнат бацорет ло едак, в ло ямиш меасот при. И даже в засухе он не боится, почему он растет из воды. Да? И опять же, Рав Фурман приводит такой, мне кажется, хидуш интересный, который я хотел с вами поделиться. Помните в истории Смара, да, когда они пришли, и там была горькая вода? И сказано, что Всевышний сказал Моше бросить дерево в воду. Ереу – это эц. Взять дерево и бросить его в эту воду, которая или была горькая, или сказано Марим Гем, они были горькие после рабства, они бы пострадали психологически после рабства. И эта вода стала питьевой. Или на самом деле, или психологически. И когда дерево бросают в воду, это очень как бы травматический момент для дерева. Но дерево, оно может пустить корни. Да? Оно может пустить корни и вырасти через это. И наоборот, стать сильнее. И на это, он говорит, похоже то, что сделал фараон. Он бросил еврейских детей в воду. Но это то, что он бросил в воду, спасло Моше. Да, Моше был как это дерево, которое пустило корни. Его вытащила дочь фараона, да, и он, наоборот, это его усилило. И этим фараон, наоборот, приблизил свой конец и развал своей империи. И кто помог в этом, кто стоял и смотрел, что будет с Моше? Его сестра, как ее звали, замечательно, Мирьям. Что такое Мирьям? Мар-ям. Горькие воды. Ям – это как море сейчас, это собрание воды. Горькие воды. Почему дочь назвали горькие воды Мирьям? Потому что, представьте, что происходило. Мальчиков бросали в воду. А девочки, как он сказал, тихаю, оставляйте в живых. И комментаторы, много комментаторов, я веду Любавический Рэбби последний говорил, что оставляйте в живых, ассимилируйте их. Да, и они будут жить в этих горьких водах. Так видела ее мать. В этой египетской культуре, которая прямая противоположность служению Всевышнему. И Мирьям несмотря на всю безнадежность ситуации, даже мать Моше Йохевед не могла видеть, что будет с ее новорожденным сыном. Это очень тяжело матери видеть. А Мирьям могла, потому что она видела больше того, что как бы рациональный разум ей показывал. Она верила, что есть сила над фараоном. Да, то даже, несмотря на то, что это горькие воды, есть возможность изменить эти воды в то, что называется «май метуким». «Май метуким» дословно «сладкие воды». «Метуким» — это питьевая вода, но дословно «сладкие воды». То есть она верила, что всегда есть надежда. И если вы думаете, что это, так сказать, красивая такая история, как мы читаем имя Мирьям? Как мы можем читать Мирьям? Представьте, что имя Мирьям без огласовок, Давид. Как можно читать имя Мирьям? Можно читать Марим, правильно? Марим.
Да, да.
Марим, это помните, они пришли в Мара, да, и там не было воды, проверьте, после рассечения моря. И, кстати, кто пел песню отдельно после рассечения моря? Мирьям. Помните, охота Аарон сказано. Почему не охот Моше? Потому что она была еще, Моше не было, у нее было пророчество, что придет Избавитель. И вот этот цикл, который начался, когда Мирьям стояла у тростника, он закончился, когда рассеклось море, и она пела песню. Да? И она полностью увидела то, что она не могла видеть рационально, она чувствовала, она увидела рационально, когда она увидела, как фараон утонул в море. И она увидела, как эти горькие воды стали водами спасения для евреев. Да? И Марим, это Мара сразу после этого. Мерим, что это такое? А не Мерим, это яд. Мерим.
Не знаю.
Мерим поднимаю. Лярим, поднимаю. Мирим – это яд, поднимаю. И вы помните, когда Моше первый раз ударил по скале, Ваярим, он поднял посох. Поэтому на Мирьям намекают и во второй раз. И поэтому колодец связывается с Мирьям. И последний раз, как можно прочитать слово Мирьям, это Морим. Да? Морим. Как учителя, или как здесь сказано, те, кто учат своих учителей, то есть бунтовщики. И Моше говорит евреям, Мурим, да, вы бунтовщики, это в этом эпизоде. Поэтому Мирьям полностью связана с водой. Да, вот эта идея, что вода – это отражение веры в спасение. И если это вас не убедило, я вам прочитаю следующий пасук из той же главы Вермиягу. Да, сказано... Сказано так, пасук 14, после того, как мы говорили про дерево, которое растет из воды, это, кстати, Афтаракс в главе Бехукотай, которая говорит о проклятиях, о тяжелых периодах в еврейской истории, о кризисе. Что мы можем этому противопоставить? Это то, что говорит Ирмияу про дерево, растущее из воды. То есть из кризиса дерево набирает силу, и оно растет. И здесь сказано... Рафаэйну Ашем Вейрафе, Хошеэйну Вейвашеа, Кидгилатията. Вам ничего не напоминает этот пасук, Давид? Рафаэйни Ашем Вейрафе.
Нет.
Откройте Сидур и посмотрите на благословение, которое называется Рафуа.
Да, 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 понятно.
Она слово в слово повторяет этот пасук из Ирмияу, только мы, вместо я, мы, потому что нужно просить от имени всего народа. Рафаэйну Ашем венерафе, Ошеину венивоша, кидгилатейну ата. Слово в слово, только мы. И это показывает, какая глубина в каждом благословении Шмонайсе. Но совершенно очевидно, что мудрецы имели в виду эту главу из Ирмияу, когда они... Потому что... Почему я об этом говорю? Потому что наше спасение не только спасение от болезни, Да, не только спасение жизни, наше духовное спасение и избавление связано с этой концепцией «дерево, растущее на воде», с понятием «майметуким вода», которые несут благословение. Да? И если вы считаете, что нужно больше вам привести доказательств этого, давайте посмотрим на несколько интересных моментов. Во-первых, и немножко мы отошли, давайте вернемся к нашей главе. Почему Билам был таким отвратительным человеком? Да? Он был таким высоким пророком, но был очень низменным человеком. Да? То есть Мидраш даже говорит, что он сожительствовал со своей ослицей. Он был человеком, который вообще хотел уничтожить весь еврейский народ. И первый раз, когда он фараону это советовал, и когда Балак к нему пришел, он был как, ну, вы знаете, в новом русском языке есть понятие киллер, только он не стрелял из пистолета или снайперской винтовки, он, так сказать, духовный, так сказать, из колдовской винтовки стрелял, да, и поэтому он пользовался таким спросом, и поэтому он, так сказать, был прямой противоположностью Моше. И даже Мишна это говорит в Пирке, вот. Противоставляя Авраама Вину, нашего праотца Авраама и Билама. Он был прямой противоположностью. Вопрос, как это могло быть? И ответ состоит в том, что Билам был на потрясающем духовном уровне. Он был Юде да Ателион. Он даже видел какие-то намерения Всевышнего. Да? Он видел вещи, он знал эти намерения, он видел какие-то вещи на очень высоком уровне. Но у него совершенно не было такого понятия, что понятие мицва, да, что он должен выполнять волю Всевышнего. Если вы внимательно почитаете на то, что Тора про него пишет, то, с одной стороны, кажется, он такой богобоязненный человек, он все время говорит, я не могу ничего изменить, что Всевышний скажет, то я и сделаю. Но при этом вы видите, что Всевышний ему сказал, не ходи. Первый раз ему сказали, не ходи с ними. Он идет к посланникам Балака и говорит, ну, не ходи с вами, может быть, вы недостаточно знатные, недостаточно денег принесли. И с другими, может быть, я пойду, приходят другие, он идет с ними. Опять ангел ему говорит, встает на пути. И он опять изворачивается и ищет возможность идти. И Раша говорит, «Бедерекша адам улех мулихимуту», что у человека есть свобода выбора. Всевышний никогда не делает нас роботами. То есть, если Всевышний сказал нам что-то не делать, это не значит, что на нас будут падать камни, ударять молнии или там... Мы будем падать в обморок, если мы будем нарушать волю Всевышнего. Так устроен этот мир, чтобы у нас была свобода выбора. И поэтому Биламу дается возможность делать, что он хочет. Но он это не понимает, потому что у него полностью отсутствует понятие мицва, что он должен делать волю Всевышнего. И поэтому он ведет себя так, как он себя ведет, и погибает так, как он погибает. И поэтому он большой друг фараона. Почему он большой друг фараона? Потому что фараон очень необычный человек. Да? Первый раз, когда понятие цав ассоциируется со словом мицва, да, указание появляется, это ваецав, это фараон дает указание своим слугам уничтожать еврейских детей. Да? Первый раз, когда в Торе кто-то упоминает, человек говорит о шаббате, это фараон говорит Моше вегишбаттем, да, вы как бы ведете к тому, что у евреев будет шаббат, да, что они не будут работать, да. И евреи все время вспоминают лехем. Египет был первой страной, которая выпекала хлеб, да, и хлеб противопоставляется ману, да, то есть фараон... Не просто так говорит, что я не знаю Всевышнего. У него есть целая идеология. Для фараона он дает мицвот, не Всевышний. Это для него абсурд. Поэтому он будет бороться так сказать, до последнего, чтобы не признать, что он должен выполнять мицвот Всевышнего. И его хлеб дается рабам, чтобы их до смерти, так сказать, чтобы выдавить из них заработать, чтобы выдавить из них как можно больше кирпичей, чтобы они дольше держались, да? А ман дается для того, чтобы люди росли духовно. И мы видим прямая противоположность мира фараона, то, что мы называем горькие воды, и мейбраха, или маймитуким, да, сладкие воды или воды для питья, или то, что говорит Ирмиягу, да, он называет Всевышнего, и вы слышали это слово, микве Исраэль Ашем. Написано «Микве Исраэль Ашем колю звеха Евошу», да? Что обычно переводится «надежда Израиля Всевышний», и тот, кто его оставит, будут посрамлены. Но прямое значение может быть понято по-другому. Что такое микве, Давид?
Как водоем.
Вот это мейбраха, вот это микве Исраэль, это и надежда, и воды, очищающие Всевышний. Вы колю звеха Евошу. Что такое лиябеш?
Высохнуть,
совершенно верно. Евошу может быть как слово ливаеш, то есть они будут посрамлены. Но дословно Всевышний как этот водоем, как это дерево, которое растет на воде. Но если это дерево вытащить, озвеха, те, кто тебя оставляют, они высохнут. Они высохнут, у них не будет этого миквы, этого сбора вод. Да? И мы видим очень интересную нить, которая идет через фактически всю Тору, и включая наши недельные главы, показывая нам, что вода – это источник благословения. Да, Тора сравнивается с водой. И поэтому все комментаторы, когда Билам благословляет евреев и говорят, что они будут как потоки воды, как ведра или сосуды, переполняющиеся водой, переводят это как аллегория. И это несет в себе очень сильную идею, что даже в самых тяжелых ситуациях, даже в ситуациях кризиса, да, если у нас есть это свойство Мирьям видеть больше, чем рациональная оценка ситуации, понимать, что даже если сейчас это горькие воды, у них есть потенциал стать маймитуким, если человек бросит, как это дерево, да, это как человек, да, и как если человек как бы бросит себя юреу, он бросит себя в Тору, да, и это может быть вначале не очень просто, то в конце концов он будет как дерево, растущее из этой воды, он сможет пустить корни, это даст ему силы. Но если он от этого убежит, у звеха его, что он высохнет. Он может быть жить замечательно, зарабатывать много денег и быть здоровым и богатым, и до коронавируса ездить на Гавайи или куда там он хочет, и зарабатывать деньги на бирже. Но в духовном плане он высохнет. С другой стороны, человек, который пускает корни в Торе, в этой воде, в благословении Всевышнего, это может быть не очень просто, но он вырастет, да, и он будет как это дерево, которое будет расти, и даже если, даже в период засухи у него будут зеленые листья. Почему? Потому что он растет из этой воды, да, и он не будет пугаться засухи. Конечно, никто не хочет засухи, но если засуха приходит, то он не будет ее пугаться, да, и даже Билам со своим... У него был вот этот айнара, да, у него был злой глаз, дословно, да, он ничего не мог сделать с этим. Он не мог ничего сделать с Торой, и поэтому его благословение «Матову Алеха», «Благословенны твои шатры», оно в каждом сидуре печатается. Он не мог ничего не навредить. И поэтому это относится ко многим вещам, которые мы видим, как относиться. Меня кто-то сглазил, как кто заколдовал, всему такому. Если человек действительно растет из воды, если он связан с Торой, то ему не нужно на это обращать внимание. Он должен, Барух Агевер Ашарифтах Башем, он должен полагаться на Всевышнего. Да? А нужно, не нужно, так сказать, называется Лидгород, не нужно никого, не нужно выставляться, не нужно ссориться ни с кем. Но, в принципе, нужно полагаться на Всевышнего. Он должен расти из этой воды. Да? И тогда он будет в ситуации, о которой мы говорили, «Рфаини Ашем Ванирафе». И поэтому Рав Шмаб говорит, излечи меня, это прежде всего в духовном плане. Да, это относится и к медицинским понятиям, и это тоже включено в это благословение. Но в принципе, но в основном это благословение построено на пасуке, на отрывке из Ирмияу, и оно построено на идее духовного излечения, духовного спасения тем, что человек, как это дерево, которое растет через эти воды. Да, и это легко сказать, легко прочитать. В реальной жизни это очень тяжело. Как представьте, поставьте себя на место Мирьям. Очень немного людей смогли бы это сделать в полной мере. И это процесс, в котором есть сложности. И даже Моше Рабейну, и это отдельный урок, как такое могло быть, что Всевышний сказал ему говорить, а он ударил. По простому уровню Раши говорит, что он пытался говорить, но это была не та скала. Всевышний сказал ему взять посох. Он думал, что нужно было после этого ударить. Есть много комментариев, в чем был проступок. Есть комментарии, что, может быть, он рассердился на них, на его уровне это была проблема. Есть много, много разных комментариев, в чем была проблема. Но все сходятся в том, что этот рост, он всегда связан с какими-то ошибками, с их преодолениями. Даже, и поэтому Тора подчеркивает это, даже для Моше Рабейну, который был на самом большим из всех пророков человеческой истории. Но этого не нужно бояться. Если человек пускает корни, если он растет, то он не должен бояться засухи. Да? И у нас у всех есть эта возможность. Как мы говорили, Тора доступна для всех, на каждого, для каждого на своем уровне. И тогда мы Безрат Ашем, можем достичь этой ситуации Рафаини Ашем Верапе. Или, как говорят молитвы, Рафаину Ашем Венерапе. Ошиейну Венивашеа. Спаси нас и вылечи нас вместе, как весь народ и как каждый человек. Чего я всем и желаю. Спасибо.